Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день, кто только что присоединился к радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем следить за главными событиями этого дня, за лентами информационных агентств. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Номер телефона 7-3-7-3-94-8. Срочное сообщение, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости. Московские власти вводят новый тип пропусков. Это специальный пропуск, разовый пропуск. Количество таких пропусков можно получить сколько угодно, оно не ограничено. Но теперь этот пропуск нужно будет оформлять специально для того, чтобы получать услуги в многофункциональном центре. Подробности в ближайших информационных выпусках. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Во-первых, о событиях в Белоруссии. Там, как вы знаете, случилась отставка правительства. Теперь кто-то из политологов говорит о том, что, возможно, таким образом Лукашенко собирается перед выборами, президентскими выборами, страну реформировать. Кто-то, например, белорусский политолог Класковский в интервью журналистам сказал, что он отвергает возможность каких-либо реформ и в нынешней ситуации. Об этом поговорим в ближайшие 10 минут. А во второй части этой получасовки у нас разговор на другую тему. Собянин похвалил москвичей за ответственность. Подход к борьбе с пандемией. Москвичи оказались вполне дисциплинированными. И вот почему они настолько дисциплинированнее других городов мира, жителей других городов мира, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня президент Лукашенко в Белоруссии назначил нового премьер-министра. Это Роман Головченко, он до этого был главой Госкомвоенпрома. При этом Лукашенко сказал, что к бывшему премьер-министру Румасу у него претензий нет. Точнее так, больших, это уже прямая цитата из Лукашенко, больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом, я приветствую. Ну, то есть, выглядит это следующим образом. Румас сообщает Лукашенко, что ему хочется заняться бизнесом. Лукашенко говорит, ну раз такое дело, конечно. И, соответственно, отправляет правительство в отставку. В это достаточно трудно поверить, но возможно и так. Дмитрий Балкунец, эксперт по Беларуси, он с нами на прямой связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько правдоподобно такое объяснение, что Румусу просто захотелось пойти в бизнес?
Ну, во-первых, Сергей Николаевич, я знаю, давно просился покинуть этот пост, уже много месяцев он писал заявление, и вот Александр Григорьевич сейчас решил его отпустить. Я думаю, что здесь много причин. Во-первых, Александр Лукашенко в последнее время часто критиковал Сергея Румаса и его правительство за то, что они плохо работают и так далее. Вот. А вторая причина, конечно, это выборы президентские. Александр Лукашенко решил, видимо, как-то переформатировать немножко команду, и экономика сыграла свою роль. И он, видимо, хочет, чтобы новые лица побыстрее вошли в дело и постарались как-то привести в чувство белорусскую экономику, чтобы, может быть, зарплату поднять и так далее. Есть еще одна версия, но она такая вот гуляющая. Александр Лукашенко, он немножко побаивается, возможно, каких-то сговоров и так далее, потому что один из конкурентов, который сейчас идет на выборы, это банкир. А Сергей Румас тоже банкир. И, может быть, он как-то этого опасается, что вот банкиры как-то сговорились. Потому что сегодня белорусский президент жестко предупредил всю номенклатуру, ближайшее окружение, вообще всех предупредил, что власть никто не получит, и он будет оставаться президентом и дальше, как бы никакие выборы не проходили. Поэтому у него четко в этом плане позиция. И он хочет, чтобы рядом были, конечно, надежные, проверенные кадры и люди.
Надежные, проверенные кадры и люди. Люди из Госкомвоенпрома. То есть люди оттуда, где силовики. Правильно
да,
я понимаю?
Это человек-силовик. Закончил МГИМО, между прочим. Элитный российский университет. И можно поздравить МГИМО, что выдающийся выпускник у них еще один такую важную роль занял в Беларуси. И этот человек работал в Совете Безопасности Беларуси, работал в Генеральной прокуратуре. Он близкий к соратнику, давнему соратнику Александра Лукашенко, к Виктору Шейману. Это человек, с которым Лукашенко вместе идет с 1994 года. Единственный, с кем Лукашенко сохранил такие отношения, он близкий человек. И вот этот вот новый премьер-министр, он 5 лет работал послом Беларуси в Арабских Эмиратах. Надо понимать, что туда очень часто любит летать Александр Лукашенко отдыхать, поэтому я скажу, что это очень близкий к Александру Лукашенко человек, на которого он надеется и верит ему, он преданный Александру Лукашенко. Поэтому я думаю, что как раз такие кадры сейчас очень важны и нужны.
С вашей точки зрения, то, что произошло в кадровом смысле с руководством в Белоруссии, это какая-то реакция Лукашенко на то, что произошло на этапе сбора подписей при подготовке к президентским выборам? Или это скорее какие-то подводные течения, о которых публика и может и не знать?
Я думаю, что это и подводное течение. Что касается сбора подписей, у Александра Лукашенко здесь все прекрасно. Он соберет, я думаю, 2 и 3 миллиона подписей. В этом нет никаких проблем. Пройтись по заводским территориям с бумажками и попросить расписаться людей в ведомости. А что касается оппонентов, то да, есть некоторые, по крайней мере, на улицах видны люди, которые подписываются за альтернативных кандидатов. Но вот сегодня Александр Лукашенко сказал, что эти люди якобы стоят специально в этих очередях, за деньги стоят, и потом их на джипах обратно в конец очереди завозят. То есть это одни и те же люди, как он назвал это, каруселью. Хотя, на мой взгляд, это не совсем так. Видимо, президент снова дезинформировало окружение ближайшее. Они это любят делать сознательно, либо бессознательно, я не знаю. Но что касается опасений Лукашенко к выборам, да, есть, потому что мы видим в последнее время какая-то нервозность с его стороны, обвинения, оскорбления в адрес кандидатов, но все-таки я думаю, что Александр Лукашенко очень уверен, я бы даже сказал, самоуверен в том, что он пройдет этот этап, но он сегодня в очередной раз обвинил, что Россия вмешивается в белорусские выборы, сказал, что российские олигархи финансируют двух кандидатов, которые решили участвовать в выборах. Это банкира, вот, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, и вот намекнул, что и другой кандидат, его бывший помощник президента Валерий Цыпкало, также где-то за рубежом получает деньги для того, чтобы, как-то он сказал, прийти к власти. Но он этого не допустит, сказал Александр Лукашенко.
Значит ли это, что он не допустит, что эти люди будут кандидатами в президенты? То есть все эти сборы подписей, они ни для чего? Ничем не закончится.
Такой вариант тоже рассматривается, но это вызовет недовольство в обществе. Это может спровоцировать в том числе уличные акции протеста. Поэтому я думаю, что все-таки кандидатов допустит, а вот уже на этапе, когда будет голосование идти, я думаю, что там уже будет традиционный метод использоваться, как это обычно бывает.
И все-таки, с вашей точки зрения, вот эти люди, которых, по мнению Лукашенко, на джипах вокруг очереди провозят, а вы говорите, что это, скорее всего, не так, как много недовольных Лукашенко в Беларуси?
Рейтинги, которые я видел, которые были, вот, кстати, в белорусском интернете проводились опросы на популярных белорусских сайтах, там голосовало на одном сайте 70 тысяч человек, на втором где-то 50 тысяч человек голосовало. Там Лукашенко занимает 4-е место. На всех опросах, на всех сайтах традиционно 4-е место. Там нет никаких накруток. Я смотрел, как эти рейтинги набирали с самого начала, голоса шли. То есть это показывает, что рейтинг Лукашенко на этих сайтах был от 3 до 7%. После этого опросы на сайтах в Беларуси запретили. Если какие-то сайты будут их проводить, им будет выписываться штраф и вплоть до закрытия этих порталов. Опрос, который я видел в офлайне, проводился. Он нигде не обнародовался, но я видел эти данные от 12 до 15%, но мне вот сегодня передали, что, возможно, даже еще и меньше. Потому что ситуация связана не с тем, что там люди как-то чем-то обозлены и так далее. Люди устали от несменяемости 26 лет, и люди, наверное, очень серьезно ударило по репутации. Это, конечно, ситуация с коронавирусом и общая ситуация, конечно, в экономике. Это все вместе сыграло свою роль, поэтому вот эти люди, которые выходят подписываться за альтернативных кандидатов, я вижу, что это искреннее желание людей к каким-то переменам и к желанию мирным путем через выборы добиться сменяемости власти в стране.
Скажите, совсем коротко, раз уж вы упомянули коронавирус, то есть позиция Лукашенко по отношению к коронавирусу не популярна в Беларуси?
Не популярна, потому что его первоначальные действия оказались не совсем правильными, и то, что сейчас происходит и происходило в районных центрах, конечно, там ситуация печальная, потому что очень многие пострадали, многие оказались в больницах, и я скажу, что Беларусь сегодня на душу населения по числу заболеваний на миллион жителей находится в топ-15 государств мира.
Спасибо. Дмитрий Балкунец был с нами на прямой связи, специалист по тому, что происходит в Беларуси, эксперт по Беларуси. Обсуждаем ситуацию в этой стране. Сегодня Александр Лукашенко, как вы только что слышали, об этом говорил как раз Дмитрий Балкунец, сказал, что он уверен в себе и уверен в том, что другие, ради которых джипы устраивают карусели, не пройдут. Лукашенко собирается оставаться у власти в Беларуси, назначил сегодня нового премьер-министра, причем премьер-министром стал человек, который до этого работал главой Госкомвоенпрома, то есть имел отношение к военной промышленности. 7373948 – это телефон прямого эфира, смс-портал работает. Какие бы доводы ни приводил эксперт в отношении Лукашенко, наши слушатели, это Алексей Морозов пишет, его безумно любят. Но не наши ведь слушатели будут голосовать за Лукашенко. Мы ведь про другое. Денис Соты, неужели нашлись кандидаты против Лукашенко? Так они в прошлые разы находились, и в этот раз тоже есть кандидаты, причем которых, видите, Лукашенко обвиняет в том, что они пытаются идти против него. Многоходовочка от последнего диктатора Европы. Такая характеристика ситуации от 757-го, причем последний диктатор Европы, это, видимо, про Лукашенко, но с больших букв все это начинается. Прям вот так. У 757-го, да, все серьезно. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, кто, если не Лукашенко? Это легко проверить. Хотя, с другой стороны, зачем, если Лукашенко говорит, что никто? Ну, тогда, с другой стороны, еще раз говорю, вы можете просто почитать, за кого собирают подписи, или кого Лукашенко, из банкиров, к примеру, кого Лукашенко обвиняет в том, что эти люди недостаточно хороши и, возможно, даже на чужие деньги пытаются отрешить его от власти. Почему же не Маккей? Это Виталий из Филей, мнимая прозападность, возможно. А может быть, потому что Лукашенко виднее, кого он хочет назначать, и он это и сделал. 7373948. Нет, нельзя в Белоруссию на машине из Москвы. Нет, Еремей, не получится. Пока, во всяком случае, насколько я понимаю, нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, многие силы сегодня хотят Лукашенко сбросить. Ему не простят этого неповиновения, этого... так сказать, фронды.
Скажите, пожалуйста, когда вы говорите про многие силы, вы белорусов имеете в виду?
Нет, я имею в виду, это иностранные силы. Одна из них это из России.
Другая, а белорусы, это... я все-таки буду продолжать настаивать, а белорусы-то какую роль играют в этом смысле?
Ну, а белорусы, как всегда, вы понимаете, не бывает всегда, что всем все нравилось. Много недовольных будет всегда. Даже если Иисус Христос придет сегодня, то часть людей будет недовольна его правлением, понимаете?
Но их мало в Белоруссии. Все остальные, а в основном, довольны Лукашенко.
Ну, я думаю, большинство довольны все-таки.
Понятно, спасибо. 7373948. Я бы попросил тех, кто знает... Я не знаю, может быть, ваши знакомые, может быть, близкие живут в Беларуси, может быть, вы сами оттуда совсем недавно приехали, хотя в нынешних условиях совсем недавно, это уже несколько месяцев. Старый друг лучше новых двух, это Денис Сотый. Обычно наш президент тоже победил бы в Беларуси, это недобрый. Что еще? Даже лояльным белорусам надоел их царек. Это Сергей 553. Сергей, давайте вы будете более корректно писать свои сообщения, тогда я их буду засчитывать. Если договорились, то да. Если нет, я прошу прощения. Не смогу. 7373948. Телефон прямого эфира. Что еще? В Смоленской области можно встретиться, и тогда вас проведут тропами. Но ФСБ не спит даже в этом случае. Григорий из Санкт-Петербурга намекает на то, что вряд ли мы найдем человека, который совсем недавно был в Белоруссии. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте, я вот сам из Беларуси, но по работе, так работаю уже здесь полгода. По поводу протестов, да, протестуют и белорусы выходят, но они понимают, что это бесполезно, так как, ну, в основном массы за Лукашенко, хотя молодежь, предприниматели, они против, ведут, но основная масса людей это пенсионеры, работающие люди, которые его поддерживают, его политику, я в том числе.
Скажите, ну вот, например, другой наш слушатель Алексей пишет, что на работе общается с белорусами, и они не подтверждают, что Лукашенко популярен. Вот как это происходит? Одни говорят, нет, у нас не любит никто Лукашенко, другие, как вы, говорят, да нет, большинство все-таки Лукашенко любит. Алло. Не получилось. Значит, недостаточно хорошие люди, если они протестуют, это Абдулла Хамиду не нравятся те, кто выступает против Лукашенко. 709-й пишет, вы что, серьезно решаете, что где-то что-то решает народ? где он решает? Никогда такого не было. Причем тут народ? Как надо, так и будет. Побеждает всегда сильнейший. Ну, вот с вами многие бы поспорили. Но это ваше право. Вы считаете, что картина мира выглядит таким образом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Только надо радио выключать. И...
Да, выключила.
Да, прошу вас.
Я бываю в Беларуси, вот в Гродно. Мне что нравится там, что вот страна покупает газ, и все села у них газифицированы. У них прекрасные продукты, качество продуктов. Это же яблоки, картошка, все. Потом они, у них же все государственное, почти все. Значит, у них все работающие, ну, малая доля неработающих, а так люди работают на государственном
предприятии. Вы хотите сказать, что да. Те, которые говорят, мол, белорусы недовольны Лукашенко, говорят неправду?
Ну, я вот бываю, когда и общаюсь, я очень интересуюсь, что у них, как у них. Я не вижу, чтобы они возражали против. Ну, может быть, те, которые, знаете, банкиры, олигархи, что там он не дает им развернуться. Там у него нет ни одного среднего человека.
А простые люди, кого не спроси, они говорят, как же прекрасно жить при Лукашенко.
Они говорят, что мы живем нормально.
Нормально,
тихо,
понятно.
Тихо, спокойно, хорошо.
Когда вы были в Белоруссии?
Проезд не дорожает, как у нас все
Когда
время.
Вы были в Белоруссии?
Я была в прошлом году, в Гродно.
То есть
я была.
Год назад. Спасибо. Да. Дмитрий пишет, я на Новый год был в Беларуси. Работяги посмеиваются с кривой улыбкой, работают, но стараются то ли не думать, то ли не говорить о политике. И Петрушка все задается. Почему вопросом в белорусской тушенке реально много мяса, а в нашей одна жижа? Значит, не ту покупаете, Петрушка. Ну, как бы, ну вот давайте так. Не надо делать вот таких выводов. Есть разная тушенка, в том числе и отечественная. Не потому, что там рулит Лукашенко и есть, видимо, порядок. Просто есть разная тушенка, которая стоит разных денег. Переходим к другой теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС сказал, Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период вспышки коронавируса среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. Вот цитата. «Москвичи показали, говорит Собянин, высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы». И Собянин в этом интервью сказал так. «Благодарен москвичам за их терпение и понимание». Еще Собянин добавил, что в столице сохранится режим обязательного ношения масок вплоть до массовой вакцинации от коронавируса, которая начаться может только в середине октября. То есть он говорит, спасибо, что вы такие дисциплинированные, оставайтесь еще до осени как минимум. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Он с нами на прямой связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть объяснение, почему москвичи оказались дисциплинированнее жителей других больших городов?
Ну, я какого-то сводного рейтинга не видел, поэтому мы не знаем, кто попал в другие третьи. Понятно, что в сравнении с Южной Америкой, где у людей есть запасов на день-два жизни, и они не могут не выходить на улицу, понятно, что в Москве жители живут по-разному, но все-таки немалая часть может себе позволить несколько дней, а кто-то там и месяц-два не выходить ежедневно за заработком. Эта ситуация стрессовая, и для кого-то она невозможна, но в целом, конечно, запас прочности в Москве относительно выше. Если сравнивать с другими городами России, то, конечно, уровень такой серьезности москвичей был, даже сравнить с Подмосковьем, достаточно было выехать и посмотреть восприятие жителей Подмосковья угрозы коронавируса, оно было, конечно, такое более, что называется, раздолбайское, а москвичи в целом относились довольно серьезно. Это не значит законопослушно, каждый, естественно, находил какие-то свои варианты поведения, там кто-то носит маски, кто-то не носит, но... Наверное, уровень тревожности, связанный с тем, что информации было много, там, в том числе по официальным каналам, по неофициальным, разного рода слухи и так далее, все это сыграло свою роль.
Но, возвращаясь к благодарности Собянина, москвичам за терпение и понимание, как вам кажется, вот насколько много этого терпения и понимания, как долго москвичи готовы... Ну вот Собянин в этом же интервью сказал, что, например, в масках придется чуть ли не до осени ходить.
Ну, в целом, конечно, слова «до осени» вызвали некоторое недоумение. тем более, что о изобретении вакцины разные говорят, год-два или вообще ее не изобретут. Понятно, что волны усталости периодически накатывают, скажем, эта неделя проходит относительно спокойно, несмотря на негативную реакцию, связанную с каким-то прогулочным расписанием, которое тоже, конечно, мало кто соблюдает, но так или иначе погода была не очень, и на улицу без необходимости можно было не ходить. Понятно, что скоро будет какая-то новая волна усталости, люди будут возвращаться и сейчас уже вернутся на детские площадки, в какие-то еще места. Поэтому законопослушные или нормопослушные москвичи, конечно, не будут. Они, конечно, будут вести так, как считают необходимым. Но все-таки понимание некого баланса между свободой и ответственностью у жителей города есть. Хотя представить себе жизнь в масках, да, очень не хотелось бы. Вот я, например, ни разу за все время маску не надевал, хотя, собственно, и в помещения чужие за все это время не входил. Мы можем посмотреть по улице, утром уйдет 60%, наверное, в масках, да, а к вечеру уже 20-30%, потому что, конечно, надоедает.
Ну вот смотрите, это ваши цифры, я не знаю. Ну, кстати, я видел в социальных сетях, вы даже пытались как-то подсчитывать, сколько людей в масках, какова доля тех, кто в масках, и какова доля тех, кто не в масках. Но смотрите, у вас получается как-то одна цифра.
Может сравнить.
Ну так вот, у вас получается одна цифра, а власти регулярно нам рассказывают о том, что практически 100% граждан передвигаются по городу в масках. Власти не хотят знать правду или как?
Цифры официальные обычно касаются метрополитена, насколько я знаю. Я в метро это время не ездил, не знаю, как там. Вполне возможно, что там все гораздо серьезнее и строже. Если брать улицы, не аптеки, не магазины, а улицы, то, конечно, требования ходить по улицам в масках многим москвичам воспринимаются как избыточное, и физиологически это не так легко. Здесь, конечно, запас прочности терпения не столь велик.
Но власти понимают, что москвичи не настолько дисциплинированы, как им кажется или как они это представляют?
Ну, в общем, власти все время давали такие избыточные запреты, которые сами не очень сильно контролировали. Все желающие давно разобрались с рабочими пропусками, тем, за что не наказывалось, с прогулками с детьми, и таких серьезных эксцессов, кроме самого начала, почти не возникало. Поэтому власть пугает тех, кто пугается, власть пугает критиков, все власти, которые верят, что власть там всех накажет, и она достаточно для этого злобна. А все остальные, кому надо, находят какие-то компромиссы между тем, что говорит власть, и той своей бытовой реальностью, которая есть.
Это своего рода такой социальный договор получается, что ли?
Ну, по-своему, да. Такое сосуществование, если не брать экономику, где, конечно, все немножко сложнее.
Спасибо. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Действительно, Михаил говорил о том, что люди на улицах в масках далеко не все, а в метро все. Вот, кстати, об этом пишет кто? Кто из наших? Дмитрий, 889-й, проехал в метро во вторник, и в метро в масках все. В перчатках, правда, там половина. Ну вот видите, в перчатках вы говорите половина, а по официальным данным намного больше. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Никитец пишет, пропусков мало, на иные цели всего лишь два в неделю, не разгуляешься, мол. Поэтому москвичи, что называется, дисциплинированы. Слушаем вас, здравствуйте.
Все, да. Юрий.
Да.
Вы слышите меня?
Да.
Добрый день. Надо уже прекращать этот психоз с коронавирусом. Надо людям предоставить свободу перемещения на транспорте, на собственном транспорте.
А как вы определяете, конечно, что уже надо?
Потому что прошло уже больше 2 месяцев.
Все, а кто вам сказал, что должно пройти не более 2 месяцев?
Все сроки карантинные давным-давно закончились.
А вы полагаете, именно так это определяется? Хорошо. Есть уверенность у некоторых, что все карантинные сроки прошли. Власть делает вид, что всех очень строго накажет, а люди делают вид, что очень этого боятся. Пишет 812-й. Вот примерно об этом я спрашивал Михаила Виноградова, потому что это одна из формулировок давно еще с советских времен известного социального договора между властью и обществом. Судя по всему, этот договор работает. Виталий проехал в метро сегодня, пишет, очень много людей в масках и перчатках, без них буквально единицы, хотя все это надевают только когда заходят в вестибюль. Что, насколько я понимаю, тоже правильно. Панк 13-й полагает, что ответ Дисциплинированность откуда? Простой. Просто в Москве много полиции, а это, однако, дисциплинирует. Дмитрий 889 пишет, маска, правда, у многих есть, но на подбородке, а Смит пишет, что в Москве более развитые средства масс-медиа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня 4 июня, сейчас 16 часов 36 минут. В прямом эфире следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Для звонков номер 7373948. Код города 495. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, заявление, очередное заявление Роспотребнадзора о том, как много тестов на коронавирус они провели. Вот по последним данным уже более чем 11 миллионов 700 тысяч тестов. В чем смысл столь массового тестирования? Об этом поговорим. А через 10 минут обсудим то, что сообщение о возможном распространении коронавируса через сети 5G, то есть через сети мобильной связи, уже настолько, судя по всему, широко разошлись, что в Министерстве связи это начали комментировать. Там назвали сообщение бредом, но сам факт того, что это удостоилось комментариев на министерском уровне, заставляет об этом поговорить чуть более подробно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Роспотребнадзор рассказал, что проведено в России уже более 11 миллионов 700 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением при этом 313 тысяч человек находятся, это данные пресс-службы ведомства. За последние сутки, только за сутки в России было проведено, как уточнили в пресс-службе, 307 тысяч тестов на коронавирус. А вот тут главный вопрос возникает, в чем смысл тестирования на коронавирус. Одно дело это, к примеру, тестирование на наличие антител. Если у человека антитела есть, как кажется, уже нет смысла его далее тестировать, потому что, ну все, он переболел, он так или иначе может оказаться для коронавируса не по зубам. А вот все остальные, сегодня ты его протестировал, а завтра-то тестировать придется вновь. Жизнь меняется и все такое. Так вот, в чем смысл массового тестирования? К нам присоединяется Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Итак, Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем смысл массового тестирования? Вот Роспотребнадзор почти каждого десятого уже протестировал на коронавирус. Ну и?
Соответственно, считается, что чем больше охват тестирования, если мы говорим про ПЦР-тест, да, тем, соответственно, точнее, большее количество случаев мы можем выявлять и более эффективно в случае необходимости изолировать заразившихся и, соответственно, оказывать медицинскую помощь тем, кому она требуется. Соответственно, в принципе, это хорошая практика, она во многих странах показала себя как весьма успешной. Вот. Что касается антительного тестирования, то, что, например, сейчас в Москве проходит, там немножко другая цель. Там цель определить уровень так называемого коллективного иммунитета. Поэтому здесь цели разные, но еще раз повторяю, что эта практика неплохая. Неплохая.
Смотрите, вернемся к ПЦР-тесту. Человека сегодня проверили, он вышел на улицу, и у него послезавтра будет отрицательный тест, а уже сегодня, возможно, он заражен в другой день. Вот как это работает тогда? Объясните чуть подробнее.
Да-да-да, все правильно. То есть вероятность такого события неудачного, так сказать, она вполне, она имеется, она не нулевая, да. Но при этом понятно, что одно дело, когда, скажем, человек является зараженным в течение там последних, скажем, двух недель, да, или недели, да, и в результате он делает ПЦР-тест, и он выявляет. Другое дело, когда мы говорим о событии, которое, вероятность которого, возникновение которого, там, это в течение двух дней, да, она значительно ниже. То есть вероятность не исключена, но тем не менее мы все равно проведением ПЦР-тестирования хотя бы закрываем возможность его зараженности на момент забора образцов в Москву. То есть
нужно
на
ли
этот
говорить...
момент мы можем определить.
Нужно ли говорить в этой связи, что если ситуация более-менее под контролем, а сейчас власти говорят что-то подобное, то подобного рода ПЦР-тесты должны проводить одному человеку неоднократно?
Да, действительно. Если говорить о, скажем, подтверждающих тестах, да, это важно. На самом деле такая практика сейчас существует. А для чего? Дело в том, что в случае, когда, скажем, вероятность нахождения заболевших в популяции низкая, ну, скажем так, мы считаем, что там 0,3% реально заражены и представляют опасность на сегодняшний момент. Вот в этой ситуации специфичность теста, которая может казаться очень высокой, там 95%, 96%, 97%, тем не менее это работает таким образом, что обязательно при получении положительного результата теста нужно его подтверждать повторным тестированием. Поэтому повторное тестирование проводится. Итак, в первый раз, да, делается одно тестирование, если получаем положительный результат, делается повторное тестирование, а далее по алгоритму, который Роспотребнадзор, например, рекомендовал, делается тестирование там, по-моему, на 7-е сутки и потом, соответственно, на 10-е сутки и обязательно еще подтверждается получение отрицательного результата двукратно. То есть получается на одного человека заболевшего, человека заразившегося, да, приходится ну, где-то 4-5 вот таких ПЦР-тестов. Да, ну вот такая практика.
Ну, а теперь по поводу тестов на антитела. Вот по первым массовым тестам на антитела было достаточно быстро получена цифра, что, мол, так или иначе, столкнувшимися с инфекцией, можно считать на этих больших цифрах, можно считать, что в Москве, во всяком случае, это 14 или около того процентов популяции. Что означает эта цифра?
Да, это очень важно понять, как проинтерпретировать эту цифру правильно. Дело в том, что вообще говоря, в такого рода исследованиях, а это выборочные исследования, то есть мы исследуем не всю популяцию целиком, а лишь отдельных ее типичных представителей, выборку, да, совокупность отдельных ее типичных представителей. Соответственно, мы получаем в действительности не одно значение, а некий диапазон возможных значений, да. Нам же пока представлен только одно значение, 14%, при этом мы не знаем, какой диапазон. Но и это еще не все. Самое важное, что данная выборка по очень многим косвенным признакам, ну, таким довольно надежным, она является смещенной. Что такое смещенная выборка? Это когда выборка не совсем точно отражает, собственно, нашу популяцию. О чем я говорю? Ну, вот представьте, да, что вам приходит смс-ка с предложением принять участие в таком выборочном исследовании в Москве. Я просто знаю неоднократно случаи, когда люди, которые точно уверены, что они не болели ОРВИ в течение этого года, там, с начала года, они отказывались от прохождения тестирования, поскольку не видели в этом смысл. И я думаю, что таких людей все-таки немало. И получается, что в нашу выборку все-таки преимущественно попадают люди, которые переболели каким-то ОРВИ и подозревают у себя наличие вот этих антител, подозревают наличие антител. Поэтому, с моей точки зрения, данное значение 14%, оно довольно сильно завышено. Насколько мы точно сказать не можем, но, по крайней мере, так ориентировочно можно сказать так, ну что реально это где-то 4-5%, очень приблизительно, да, но никак не 14%. Поэтому, да, то, что мы получили, это важно, но важно понимать, что выборка, на которой мы получили эти данные, она не точно отражает, собственно, нашу популяцию москвичей, жителей Москвы. Ну, стало быть, данное полученное значение, скажем так, популяционного или коллективного иммунитета, она завышена.
Мы же для того, чтобы получить эту цифру, мы проводим исследование, чтобы получить эту цифру и понять, что это значит. Вот вы говорите, не 14, на самом деле это скорее 4-5, но цифра, к которой мы стремимся, она какова? Смотрите, вряд ли стремимся к 100%.
Нет, 100% не нужно, но с учетом базового репродуктивного числа, это тот самый параметр, я просто коротко скажу, который определяет, какое количество человек в среднем заражает инфицированный, да, за время своего, так сказать, вот этого инфекционного периода активного. То есть для коронавируса, напомню, это значение считается, что оно больше, чем для гриппа, значительно и составляет, ну, примерно от 2,5 до 3, да, до 3. И, соответственно, вот если мы говорим, что для гриппа достаточно популяционного иммунитета в где-то 65%, то в данном случае для коронавирусной инфекции это где-то 80-85%. Это значит, что необходимо, чтобы вот эти антитела, а также иммунные клетки специфические, они были не менее чем у 80% всей популяции, ну, например, жителей Москвы или всех россиян. То есть это довольно большое число. Сейчас мы получили 14%. Почему это важно, несмотря на то, что это завышенное число? Мы определили верхнюю границу, скажем так, возможную границу нынешнего уровня популяционного иммунитета. Это тоже очень важно. Потому что на самом деле, до того, как это исследование было завершено, многие, в том числе и специалисты, говорили о том, что в Москве аж у 50% людей уже есть антитела. Теперь мы знаем, что антитела есть как максимально у 14%, но понимаем, что это значение тоже завышено, то есть значительно меньше. И, соответственно, для того, чтобы наработать популяционный иммунитет, теперь нужно значительно больше времени, да, чем ранее предполагалось некоторыми специалистами. И, соответственно, вакцинация является наиболее правильным и наиболее безопасным методом, правильная вакцинация, естественно, хорошей вакцины, является наиболее безопасным, правильным методом наработки такого коллективного иммунитета. То есть, конечно, вот эти предложения всем переболеть, это очень плохие предложения с учетом той летальности, которую мы видим по данным на, там, по разным странам. То есть это, конечно, не лучшее предложение. Так что
коротко будем ждать
вакцину и нарабатывать.
Да, ну то есть, когда Собянин говорит, до вакцины ходить нам в масках, это, судя по всему, так и есть, и это надолго.
Да, что касается масок, очень важно понимать, да, что доказательств, их доказательств того, что тот, кто носит, не заражается, они минимальные, то есть их недостаточно. Но доказательств того, что тот, кто носит, не заразит, в случае, если он является зараженным, не заразит других людей, их много, этих доказательств. Поэтому, ну, да, еще раз повторяю, если будет массовое ношение масок, это хорошая положительная практика, которая действительно позволит снизить скорость распространения инфекции. Поэтому,
так вот,
к сожалению, до вакцины нам придется
масочный
режим, наверное, соблюдать.
Да. Так вот, вопрос от нашей слушательницы. Лена спрашивает через Телеграм. А у вас есть ответ, почему Москва так сильно, получается, заражена коронавирусом? 189 тысяч человек выявлено почти как на всей остальной территории России. Больше, чем в Германии. А население там намного меньше, чем у нас. Вот как это объяснить? Почему Москва?
Да, ну первое, объяснение несколько, ну то есть это всегда играет роль несколько факторов. Первое, это Москва, это хаб, город, собственно, главный город, транспортный хаб и пассажирский хаб в России, да, то есть скорость перемещения людей, так сказать, скорость пассажиропотока, ну интенсивность пассажиропотока в Москве, она больше, самая большая. Соответственно, из этого следует, что Москва на самом деле и пострадала самой первой, да. То есть на самом деле первые самые такие массовые распространения инфекции, оно началось именно с Москвы. Поэтому на самом деле регионы многие запаздывают. Это не значит, что там ничего не будет. Третье, это плотность населения. Все-таки плотность населения в России у нас довольно небольшая, если в среднем смотреть, но в Москве она довольно высокая в сравнении с всей Россией. То есть плотность населения играет роль. Ну и не забываем, что в Москве применяются на самом деле лучшие практики, может быть, среди всех российских регионов. У нас самое большое в Москве количество тестов, да, которое проводится. Самое лучшее медицинское, ну, в том, что мы из всех российских регионов, понятно, не,
ну,
по,
да,
миру. Самое лучшее медицинское обслуживание, соответственно, самый лучший учет этих случаев, да, и самый небольшой уровень недооценки количества, например, тех же смертей и количества новых случаев. Поэтому в Москве больше выявляют, соответственно, более интенсивно за этим следят, большее количество тестов проводят, а также Москва первая оказалась пораженным, а также плотность населения в Москве больше. Поэтому ничего удивительного нет, но я бы регионам посоветовал не расслабляться, потому что они отстают от Москвы, некоторые довольно заметно отстают, месяца на полтора, может быть, да, по эпид-процессу. Соответственно, там еще все может быть впереди, поэтому я бы не расслаблялся здесь.
Спасибо, Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук и иммунолог. Он был с нами на прямой связи, мы обсуждали, зачем так много тестов. Много плохо не бывает. Я так понимаю то, что говорит Николай Крючков. Роспотребнадзор сообщил, что на коронавирус провели уже более чем 11 миллионов 700 тысяч тестов. Для наших слушателей стандартное объяснение, ну, во всяком случае, есть люди, которые во всех подобного рода новостях видят только желание кого-то на чем-то заработать. Никитец пишет, мою жену в прошлый четверг протестировали на антитела, взяли мазок, и вот антитела отрицательные, а мазок положительный. Теперь вся семья сидит на карантине 2 недели, благо бессимптомно. Да, это, в общем, естественная история, потому что человек, который только заразился или только заболел, еще не может наработать антитела. И, в общем, тут пока все логично, не очень понятно, просто Никитец рассказывает ситуацию из своей жизни. Вот благодаря этим тысячам анализов их семья теперь на карантине. Плохо это или хорошо? Скорее хорошо, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Для нашего человека носить маску, чтобы не заразить других, это нехороший стимул. Ну, жаль нашего человека. Что сказать в этом смысле сороковая? Сергей пишет, в регионах комедия ведь со статистикой. Смотришь по дням и видишь каждый день одинаковые цифры во многих регионах. Это вы вспоминаете историю двухнедельной давности? Или вы до сих пор смотрите по регионам и видите одинаковые цифры? На самом деле там не везде все это остается точно так же, как было прежде. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
2400 заплатил недавно в гемотесте, сдал тест, тест отрицательный. Ну, сказать, что я доволен, ничего не сказать. Двоякое впечатление осталось. Вроде. Но я болел, КТ делал, были.
Ну, то есть вы в глубине души, я просто позавчера получил отрицательные анализы на антитела. Где-то в глубине души все-таки хотелось, да?
Но я делал КТ, небольшие поражения легких у меня были. Знаете, ситуация какая? У тещи вообще ничего не было, а сделали КТ, у нее поражение легких. Стали колоть, сейчас уколы и прочее. Эта болезнь, она никому не известна. Может бессимптомно проходить, и поражение легких будет. Это как, знаете, вот вы ходите, и у тещи там знакомая. Ближайшие, и раз, резко, и все. День-два, и человек сгорает, как спичка. Я подозреваю, что это какой-то неприродный, так сказать, компонент, это химический какой-то элемент, который.
Те, кто лучше нас с вами в этом соображают, чаще все-таки говорят о том, что это природный компонент. Хорошо. 7373-94. При такой массовой пропаганде из всех утюгов неудивительно. Что неудивительно? 692-й. Пока не ясно. Так, согласен носить маску в общественном транспорте, но не согласен носить на улице. Сергей, вот мы сейчас, опять же, вот это какая-то история, мы говорим об ответственности друг относительно друга. И при этом кто-то из нас говорит, а я вот не согласен носить маску. То есть если вдруг я заболею, и я не вижу смысла сделать так, чтобы я вас не заразил. Это ведь звучит примерно так. Где еще в наше время можно безопасно сделать КТ на всякий случай? Да легко можно это сделать. Ну, при желании. И за деньги, конечно. Бесплатно вряд ли. Насчет безопасно это тоже такая странная история. В Москве Росомаха пишет «Лучшая медицина», а благотворительные фонды собирают деньги на защитные средства для врачей. И вы видите в этом противоречие? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. Еще одна попытка. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Прошу.
Ну, я считаю, что чем больше тестов, тем лучше. Действительно, это хорошо, что делают.
Не, понимаете, это же прорва денег. Кто-то на этом действительно заработает тогда?
Ну, кто-то, может быть, не заболеет. Вот тут что более важно смотреть. Но я вот что, я вот полностью согласен вот с экспертом, что вот эта цифра, причем вот так она впервые практически эта фраза прозвучала, что это ни о чем, вот эти 14%. Потому что, ну вот я, например, если мне сейчас вот придет вот это, ну, что я должен сдавать.
Уже не придет.
Я не пойду, потому что у меня никаких симптомов нету. В последние 3 месяца я не болел. Смысл? Вот. Пойдет только тот, кто действительно испытывал какие-то симптомы в течение последних 3 месяца.
Ну да.
Вот. Поэтому, когда просто...
Нет, вам и говорят, что надо 80, мы сделали вот так, что заинтересованные пошли, получили 14, значит, на самом деле еще меньше.
Вот, ну, поэтому вот я говорю, вот очень правильно он сказал, что вот эта цифра, она явно преувеличена, вот эти 12-14%.
Что лишний раз говорит о том, что нам с этой проблемой жить еще довольно долго. Спасибо. Делал старший КТ, это стоит 6 тысяч рублей, это Нильс Майкл пишет. Григорий из Питера, это шутка, я надеюсь. Я надеюсь, Григорий, что вы так шутите. За отрицательный тест должны отдать деньги по закону о правах потребителей, потому что если вы не шутите, мне жаль. Ну, правда. Переходим к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот по поводу этой темы вообще жалко, что мы даже упоминаем ее. Но, судя по всему, это тема, о которой приходится говорить в 2020 году. В Минкомсвязи называют бредом сообщение о распространении коронавируса через сети мобильной связи 5G. Вышки связи 5-го поколения не имеют никакого отношения к коронавирусу. Это, внимание, газета «Ведомости» берет интервью у замглавы Минкомсвязи Российской Федерации Олега Иванова, который говорит, что сомневается в наличии среднего образования у тех, кто строит подобные предположения. Но раз господин Иванов в интервью «Ведомостям» как замглавы Минкомсвязи комментирует этот вопрос, значит, вопрос довольно актуальный. Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Станислав Дмитриевич, здравствуйте. Скажите, у вас есть объяснение распространения подобных слухов, да настолько, что это в Минкомсвязи комментируют?
Они правильно комментируют. Эти слухи действительно распространяются, и распространяются чрезвычайно активно. Вернее, правильно говорить, что они уже распространились, да, потому что волна эта уже, в принципе, идет на спад. Но это явление достаточно, в общем и целом, нормальное, да, учитывая, что люди еще не совсем свыклись с таким количеством входящей информации, которым обеспечивает интернет. Да? Массовое распространение интернета – это дело последних 10-15 лет. Конечно, требует понять, что не все, что там видят, на веру. Но это, кстати, слухи по... активно распространяются в Африке и в Латинской Америке, и в США, и в Великобритании, и не только у нас, даже загорят эти вышки.
Как вот этот вал подобного рода слухов останавливать можно?
На сегодняшний день над этим вопросом ломают и головы и правительства, и крупнейшие социальные сервисы, да, как тот же самый Facebook, который, кстати, удаляет сейчас сообщения, в которых упоминаются там Билл Гейтс, вышки 5G, ну, что, естественно, подогревает только, да, масло в огонь. Вот, поэтому никакого конкретного решения, да, у человечества на сегодняшний день нет. Мое мнение на этот счет, что требуется просто время, да, возможно, речь идет о десятилетиях, в течение которых люди как-то адаптируются вот к тому количеству информации разного рода, да, подлинной и фейковой, которая на них сваливается из интернета.
В этом интервью Иванов обратил внимание, что радиофобия, она настолько опасна, что она ведь может остановить развитие телекоммуникационных технологий. С вашей точки зрения, все настолько серьезно?
Нет, я думаю, что, конечно, остановить развитие телекоммуникационных технологий она не сможет, но вот нанести серьезный ущерб операторам, да, телекоммуникационным, она, конечно, может. Вот. Плюс она там, ну, может в какой-то мере влиять там на пользовательское поведение, но в целом это, скажем так, ну, опасная ситуация, но прогресс она не остановит. Как не остановили в свое время там поджигатели автомобилей, да, развитие автомобильного транспорта. Вот. Поэтому в этом смысле вектор, он однонаправленный.
Но если поджигатели автомобилей были очень давно, то нынешнее... Это то же самое? То есть человек не меняется?
Ну, не совсем, то есть не совсем то же самое, потому что поджигатели автомобилей, они, в общем и целом, преследовали свои, как правило, экономические интересы, да, они там были там либо связаны с лошадьми, ну, много было факторов, а здесь мы имеем дело с технологическими фобиями, вот, именно, ну, в этом смысле, скажем так, вещи немножко разные, но тоже, вот то, что мы сейчас наблюдаем, оно не впервые происходит в истории человечества, разное, в общем, было подобного рода.
Спасибо, Станислав Абитьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Сороковая. Это любители смотреть телеканал РЕН-ТВ. У них голова работает своеобразно. Не только телеканал РЕН-ТВ, есть много разных источников в этом смысле. Маразм крепчает. Вот какое объяснение у 284-го. Что еще? На одном из форумов уже даже 757-й себе ник сменил на 5G облучатель. Как верить в такое? Это какие-то средние века, получается. У нас есть такая малообразованная, дремучая часть населения. Сергей 553. Так мы лучше узнаем тех, кто нас окружает. Расторопный у нас получается Минкомсвязи, пишет Сергей 553. Возможно, действительно надо было раньше все это говорить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович беспокоит.
Да.
Скажите, пожалуйста, а почему... Об этом говорит чиновник из Минкомсвязи. Они говорят ученые, специалисты по радиофобии.
Это очень просто, потому что, я цитирую чиновника из Минкомсвязи, а в данной теме не цитирую в новостях врачей.
Зачем вообще нужно 5G сейчас? Это они облучают на самом деле сильнее. Это знают специалисты все.
Все? Вот вы всех спросили. Вот именно это важно. Когда человек начинает говорить, вот все знают об этом.
Выше,
все специалисты.
Больше гораздо.
Конечно, конечно. И что?
Они часть.
А раз больше вышек, значит, облучение выше. Вот видите, вы отрицаете влияние 5G так же, как отрицаете чипирование людей, пишет 758-й, а оно идет. То есть 758-й знает людей, которых уже чипировали. Представьте себе, вот среди нас есть такие люди – которых 40-й, например, или 40-я называют любителями смотреть телевидение. А представьте себе уровень развития тех, пишет Михаил 37, кто покупает от 5G крем. Не будем. Прямо сейчас новости.